идея новомесяча Сиван, то, что евреи пришли в пустыню Синай, чтобы там получить Тору. Понятно, связь с дарованием Торы. Синай, пустыня Синай, Синай, Моше получил Тору с Синая. Идея, связанная с дарованием Торы, таким образом, пустыня Синай. Есть даже отдельное объяснение, отдельное толкование. Мне кажется, даже не одно, но здесь было избрано вот одно. Тора была дана в пустыне для того, чтобы указать на то, что Тора была ничейной собственностью, гефкером. Каждый, кто подобно тому, как пустыня ничейная собственность, кто пришел, кто первый застолбил участок, тот им и владеет. Подобно этому Тора. Каждый, кто хочет принять, пускай придет и примет Тору. И то, что пустыня Синай была, именно пустыня, была тем местом, которое было годно для дарования Торы. Настал час, когда я дал ему Тору свою. Всевышний отмечает, когда евреи прибыли в пустыню Синай. Это подчеркивается, также указывается на это обычаем, установленным мудрецами, читать недельную главу Бамидбар, пустыня, в непосредственной близости, непосредственно перед праздником дарования Торы. Пункт Бейс. В Пинухе это страница 294. «Веейш ливаэр тойха наиньян де мидбар Синай, мидбар дайка, бешеху слиматн тейра». И необходимо прояснить содержание идеи пустыни Синай, рабы выделяя слово «пустыня», и в скобочках вот настаивает еще более, именно пустыни, применительно в связи с дарованием Торы. 12-я сноска. У Вифрат Шабекамам Кеймас Неймар Синай, Мойши Кибельтура Ми Синай, Ой Гар Синай, Беатхолес Парашасейну Бегар. А в особенности в свете того, что в некоторых местах таки да, пустыня не упоминается в связи с дарованием Торы, скажем, в той Мишне из Пиркей Овес, которую мы цитировали на первом занятии, говорится именно Тора, Мойша получил Тору с Синая, не из пустыни Синай, а с Синая, в смысле с горы Синай. Мойша кибель тойра ми Синай или гар Синай, как в начале нашей недельной главы, в смысле той недельной главы, которая читал из Бимы в субботу, когда рыба произносит эту беседу, бегар. Именно гар Синай упоминается. Вайдабер геймер бегар Синай мибли ли гаскер мидбар Синай. То есть вообще без упоминания мидбар. То есть понятно, что отсюда необходимо разобраться, а в чем идея отдельная получается, упоминание именно пустыни Синай в связи с дарованием Торы. И Рэбе начинает. Мидбар, Мекейн Гефкер. Пустыня, как мы определились выше, это ничейная земля, ничейное место. У Моким Шиэйн Олив Балус, то есть место, над которым ни у кого нет власти. Лой балус шель йохит, лой вегам, лой балус шель рабим, ни персональной власти, ни, она не находится во владении ни какого-то одного человека, ни в коллективной собственности. К мой ршу за рабим, ршу шехиби балус арабим, наподобие ршу за рабим, мы с вами многократно связывали понятия, распределяющие позиции применительно к закону, применительно к запрету вынесения предметов из одних владений в другие в субботу, с какими-то духовными закономерностями, в которых тоже можно условно выделить владения. Ну вот, в субботних законах выделяется 4 вида владений. Шуза Йохет, Шуза Рабим, Кармелис и Гефкер. В данном случае нас не... Кармелис и Птор, простите. Сейчас нас не будет интересовать Кармелис, поскольку мы здесь строим схему более грубо. Ну, ршу за йохет, ршу за рабим и птор. Персональные владения, общественные владения и место свободное от нарушения вот такого, от возможности нарушения такого запрета. Там, где этот запрет не актуален, вынесение из владения в владение. Так вот, когда мы говорим с вами о персональных и общественных владениях, Рэбе отмечает, что мы говорим все равно о владениях. То есть, там, квартира наша собственная – это наше владение, владение кого-то лично. Это место, которое приобретено хозяина, вот оно находится в владении хозяина. А улица города, скажем, по которой проходит масса народу ежедневно, а Шузараби Медурайса, по всем мнениям, это место, через которое ежедневно проходит 600 тысяч человек, то есть это такое вот очень серьезное общественное место, оно все равно называется Ршус Арабим, оно называется владением многих. И поэтому, то есть, представляет собой все-таки некоторое владение, пускай не кого-то единолично взятого. Это не лес, не пустыня, где нет никакой власти над этой землей, а это именно общественное владение. К слову сказать, лес и пустыня, они с точки зрения законов субботы будут птором, строго говоря. Во всяком случае, с точки зрения требований письменной Торы. Увиглал шей нолов балус йохал колм миши ройце ловы в лиской сбой. И поскольку над этим местом, в смысле над пустыней, такой пустыней, нет никакого баалута, она никому не принадлежит, то, следовательно, каждый, кто захочет, может прийти и овладеть этим местом, то есть присвоить себе права на него. Кола ройцел и кабл, йовеви и кабл. И вот эта вот метафора, которую отмечают, на которую, собственно, наши мудрецы и отмечают, заявляя, что пустыня намекает на характер дарования Торы. То есть, вот эта земля ничейная, ее может каждый присвоить себе, каждый может забрать ее себе, сделать своей собственностью. Примерно так же и каждый, кто хочет принять Тору, колоройца ли кабль, йовови и кабль, пускай только придет и возьмет ее, примет. Валихиуран синасатейро. Так вот, на первый взгляд, по поводу этой метафоры у нас может возникнуть вопрос. На первый взгляд, «Насина сатыр ливны Исуэль ги лой бойфен шакош баругу гейсер баалусы минатыра тейросы вив киро лаколь». На первый взгляд, передача евреям Торы происходила не то чтобы таким образом, что Всевышний взял и снял свои, забрал, отозвал свои права на Тору, отказался от прав на Тору и предоставил ее в качестве совершенно ничейной себе собственности всякому желающему. То есть, что Тора, мол, стала действительно абсолютно ничейной собственностью, шекола эхот йохал лови в лискес бей, которую каждый может себе забрать, присвоить, алидей пиулы шелькиньян, благодаря действию приобретения, ну там, и существует определенный регламент приобретения собственности из Гефкера. Эла бы ойфен шеносен лону эстейрос, и Всевышний же нам Тору передал вот не таким образом, а так, как мы это описываем, произнося каждый раз благословение при чтении Торы. Носен лону эстейрос. Благословен Всевышний, который дал нам Тору его. Шатуэра гибе ваалусам шелькол бны Исруэль лэлой цорэк бефиулы шелькиньен, колэхот вияхас ми Исруэль ми год ваадкот. То есть, получая, что это, какие права на Тору это отмечает. Тора находится в собственности каждого сына Израиля, абсолютно любого еврея, без какой-то нужды в приобретении ее. Каждого и каждой из евреев, от мала до, от велика до мала, «Адли котн шенуэлэ дзэ ато», вплоть до ребенка, который родился вот буквально только что, «Шемитсад шеихусэ или галисэ янкев», который по причине того, что он относится к общине Якова, Тору приказал нам Мойше, наследие она общине Якова, «Арейгу йойрэш аколь», он унаследует эту Тору, причем совершенно целиком. С носками сейчас с вами тут есть над чем поработать, с носками мы, когда закончим эту мысль, проштудируем. Арейгу Йойра Шаколь, он удостаивается, унаследует, все это принципиально здесь. Кола Тойра Куда, всю Тору целиком. К Мойше Косу, как написано, Тойра Цивулану Мейша, Мейрошо Гилас Янкев. Тору приказал нам Мойше, наследие она общине Якова. Ну, на первый взгляд, противоречие тут само собой напрашивается, и видно, понятно, тут даже обсуждать нечего. То есть, вроде бы метафора, предлагаемая мудрецами со ссылкой на пустыню, мол, Тора, она как пустыня, кто первый успел, кто смел, тот и съел. Тора была как пустыня, сделана ничейной собственностью, и вот дальше, пожалуйста, была отдана и продолжает быть отданной на расхват. Вот кто первый прибежал, тот и вправе овладеть ею, приобрести на нее права. Но ведь на первый взгляд это расходится с тем, что с той моделью, которая нам знакома, привычна, и вроде как никто ее не оспаривал покамест, что Всевышний даровал нам Тору, при этом не отказываясь от собственности своей. То есть он продолжает оставаться связанным с Торой на первый взгляд. Здесь, правда, Рэбе это не отмечает как раз. Но передает ее евреям не образом, когда евреи должны ее выхватывать откуда-то там из ничейности, приобретать ее, совершая некое дополнительное действие, как человек должен, который наподобие тому, как наподобие тому действию, которое человек должен совершить с ничейным предметом, дабы он стал принадлежать ему. А Тора сразу автоматически принадлежит любому еврею, включая того еврея, который не успел вообще ничего в жизни сделать, он просто родился, вот и все. Поскольку он является евреем, относится к еврейскому народу, он по правам того дарования Торы сразу является обладателем всей Торы целиком. Теперь по сноскам. 13-я сноска. «Вегам лифней тхилас книсас нефеш зоя агдойше гиб митцвас мила». И вот этот рождившийся ребенок, он обладает всей Торой целиком. Не только после того, как в него вошла божественная душа, выражаясь словами Шульхан Арух Алтер Ребе в таком-то месте, начало вхождения этой святой души – это заповедь обрезания, выполнение заповеди обрезания. «Кейван шигам озар игу хелек мегилас янкев» – он начинает, ребенок начинает владеть правами на Тору в целом сразу с момента рождения. Потому что именно с этого момента, а не только после того, как ему сделано обрезание, он уже относится к общине Якова. И звездочка на сноске, вот этот курсив, который сноски на сноске. «Ведугмос и бивас» и подобно этому относительно девочки. «Бекрие сашем к мой эцель бен бей самило» – вхождение души божественной в девочку происходит. Девочке обрезание не совершается. Значит, когда в нее входит, когда начинает входить в нее божественная душа, в момент наделения, наречения ей имени. Шааль йодей нимшаху мизгал и хаюсен ишома беагуф, ибо именно благодаря имени привлекается и раскрывается жизненность души в теле. Смотри в таком-то месте в Ликуте Тейра. «Валахен нохен лигагдим криес ашем, бекриес атыра смухала алейда». И по этой причине правильно упредить, ну, в смысле, как можно раньше, наречь девочке имя при чтении Торы, которая максимально близко располагается к ее рождению. «Гамби мей ахол вилой лигамтина бекриес атыра дегем мешавес койдыш». Также в будний день, а не дожидаясь чтения Торы в субботний день. На этом Рэбе настаивает. Это отмечается, кстати, во множестве мест, связанных с обычаями и законами рождения детей и вот всяких мероприятий, которые этому должны сопутствовать. Пинуах расшифровывает вот эту вот ссылку на Ликутей Тейра, где Алтер Рэбе, в частности, говорит... «Бешем уодем гина анишом аацма койдем бойоба гуф эйна никрес бешем клол». Значит, вот наречение человеческим именем. Душа сама до того, как она приходит, входит в тело, не нарекается именем вовсе. «Нимца ашем эйна бифим левхина санишом аацма». Получается, что именем нарекается не совсем сама душа, сама ступень души. «Варей гамлы гуф ацмой эйна шем моэль». И надо сказать, что телу самому имя тоже не особо помогает. А Гашем Микашер Нишома Бегуф, а в чем же тогда идея имени? То есть им душа прекрасно обходилась без имени, когда она там хранилась свыше, в хранилище душ высшем, она не описывалась именем, не носила никакого имени. Телу имя тоже не особо нужно. А в чем функция имени? А имя связывает между собой душу и тело. Ахаюс анимших мянишома в михаягуф гу нишреш беашем. Жизненность, которая привлекается из души и оживляет тело, укореняется вот в этой идее имени. В имени, вернее, здесь Рэбе напрямую говорит «в имени». «Дегайну рувен хаюс шилуй бейсис рей шалев ки гу мипхинас рейо». Как то, например, если человека зовут Рувен, то есть его имя состоит из букв рей шалев и так далее, то его жизненность, она заключена в этих буквах и соответствует вот именно такому набору букв. Кигу мипхина срыйо, поскольку он происходит из аспекта видения. Векмойши косов Рувен, это рью бен. Посмотрите, сын. Лея воскликнула, когда родился у нее вот первенец Якова. Векмойши косов берабой спарша шмейс Рувен шенеймар рей руиси хулу. И как написано в Мидраш Раба в таком-то месте, где речь идет о наречении Рувена именем Рувен. Велея мейхамас широсу амайса рью ма бейн бени хулу. И Лея, значит, она увидела там, и воскликнула: смотрите, какая разница между моим сыном. То есть вот это связано, имя Рувен связано с глаголом смотреть. Йоду шишойреш нишмос и бейси шмой рювен. То есть она знала, что корень души его, в смысле Рувена, происходит, заключен в буквах имени Рувен. Дыхайну канейдаша аирва ахаюсам испашат меанышома беагуф. То есть, как известно, свет и жизненность, распространяющиеся из души в тело. Дыхайну ахаюсам испашат бехол рамах евреагуф. То есть жизненность, которая распространяется во все 248 органов тела. Эйнзе, магус, ве ацмус, анишома, мамаш представляют собой не сущность души в буквальном смысле. Эларак пхинас гилу ве геора мимену, а всего лишь в данном контексте раскрытие и отсвет от нее, от сущности души. И к Моше Косову бесевиша бешель бейнами перекминалев, как написано в таком-то месте в Тане, «Вам шоха зиора зой нишеш бейси зашем». А привлечение этого отцвета укореняется в буквах имени Всевышнего. «Лахейна шем ша...» Простите, укореняется в буквах и имени человека. Что-то я... Инерция оказалась слишком большой. Лахен ашем шаях давка бейслапшуса нишома бегуф. И по этой причине имя, оно актуально именно при одевании души в материальное тело, потому что, повторимся, ни для души, ни для тела в розницу оно просто не нужно. Шааз нимших йорами анишома лейспашет бегуф, потому что именно и только тогда из души привлекается жизненность, которая должна распространиться в тело. И вот тогда возникает потребность в имени. Везе уалиде и пхина зашем. Это реализуется через идею имени. Машенкин койдем еридосу бегув, что не так. До спускания души в тело. Гоя йора зой клула бемагуса веацмуса бифхина сбитуль мамаш. До этого данный отсвет, он, вспоминаем пример со светом солнца в солнце, он в абсолютной степени был растворен, включен в сущность души образом полного битуля алкейней никрес бешем, и тогда не назывался именем. Ну вот, совершенно точно так же, то есть, собственно, это пример, на это и пример. Свет солнца в солнце, свет внутри солнца присутствует, но там он не распознаваем, он не распознается как отдельное существование, следовательно, как его можно назвать именем? Он не распознается вообще. Его нет там, то есть он, с одной стороны, там есть, с другой стороны, он есть в такой форме, в которой не может быть никак назван. Но вот когда он выходит наружу, когда возникает потребность в том, чтобы этот свет вышел наружу, как, например, в взаимоотношениях между душой и телом, тогда становится актуальным обозначение этого света, называние его каким-то образом, называние, оно же призывание, вызывание. Вот это процесс, который направлен на извлечение света из сущности души и оживление таки тела. Следующая, 14-я сноска. Арейгу Йойра Шаколь. Он наследует все. Вот этот ребенок, который только что родился, и как мы в предыдущей сноске настаивали, даже до того, как он, то есть именно буквально в момент, во мгновение рождения, еще до того, как стала в него внедряться божественная душа вот таким вот образом, который можно обозначить именем, кстати говоря, да, именно после обрезания дается имя, до этого ребенок существует именно под названием ребенок, безымянный. Более того, имя его не рекомендуется разглашать. Так вот, еще до этого он становится обладателем всего, всей Торы, потому что он в полной мере наследник общины Якова, он относится к общине Якова, будучи евреем, родившись у еврейской мамы. Оригинальная сноска, в смысле из оригинала беседы. «Кмой бен Йохид, он овладеет всем буквально как единственный сын, который с Баал Шемтов, кесар Шемтов и Исофа в таком-то месте, как единственный сын в соответствии с учением Баал Шемтова, которая приводится в книге Кесар Шемтов, неоднократно нами упоминавшейся и цитировавшейся в таком-то месте. «Ойдес гойделя хавивус декулеха двяхас мейсо лес лакодж бору гукмы бен йохит хулу», где говорится о том, что Всевышний относится к каждому еврею с той же любовью, вот, вернее, с такой любовью, как относятся к единственному сыну. Как престарелые родители, у которых на склоне лет неожиданно родился сын, которого они уже не ждали, вот как они к нему относятся, так же Всевышний относится к каждому еврею. Получается, что каждый еврей в определенном смысле на правах единственного сына, который наследует действительно абсолютно все. Нет другого наследника, вот несмотря на то, что у нас евреев много, слава Богу. Но, тем не менее, по отношению к подобного рода вещам, мы с вами как единственные дети, каждый. «А фальпиши яхат и мой ешным шишим рибами и соль», несмотря на то, что наряду с ним существует еще 600 тысяч евреев, 600 тысяч, разумеется, условно говоря, 600 тысяч – такое обозначение совокупности еврейского народа, которое связано с тем, что евреев на выходе из Египта было примерно чуть больше 600 тысяч. И, как сообщают нам комментаторы, это вот такие ключевые большие еврейские души, которые в дальнейшем дробились. Но вот несмотря на то, что есть еще еврейский народ помимо меня, то есть евреев, слава Богу, хватает, «Шиколахот мэгэм губен йохи», тем не менее, каждый из них, и я тоже, единственный сын, и поэтому обладаю правами на все. Пинуах расшифровывает, вернее, приводит... Ну, это очень, очень маленькое такое, я не думаю, что нам это что-то, собственно, даст, мне кажется. Ну, тем не менее, Пинуах, с чего нужно привести? Выдержку из Кесар Шемтов. «Кол егуди у йокара цедакош бурук, мой бен йохич, неотесалегорин, лей зикнусан в эйдьёйсер йокар». Ну, на самом деле, да-таки, да, прибавляет. Даже если учесть то, что я, забегая вперед, вспомнил про престарелых родителей, тут еще что-то. Каждый еврей, он драгоценен для святого благословен он, как единственный сын, который родился у своих папы и мамы в пору их старости, и то, что добавляется, «веойд йойсер йокар», и еще более драгоценен. То есть еще более драгоценен, чем единственный сын, который родился в пору старости у родителей. Дальше. «Кола тейра кулю». Он овладевает, он владеет... вправе на всю Тору целиком. 15-я сноска оригинальная. «Вейсейра мизе шеломат кола тейра кулю бмеей имей». И даже более того, мы можем сказать, что он уже даже и учил всю Тору целиком. Есть такое известное толкование, но вот сейчас мы его, собственно, зачтем. что ребенок в утробе матери изучает всю Тору целиком. То есть он не только вышел в пространство, родился, вышел в пространство мира и приобрел права. Так он вот только что после изучения всей Торы целиком, что ломит кулатуру кудуб мей-мей, как сообщается в трактате Нида в таком-то месте. Увы коях зе би холти лилмит кулатуру кудо бицейсей лавира эйлам. И по этой такие причине, то есть, а зачем он учит всю Тору целиком, если на выходе из утробы ему, согласно этому толкованию в трактате Нида, ангел ударяет его, и в результате он забывает всю Тору, которую выучил на протяжении беременности. Зачем он тогда ее учит? А это наделяет его силами выучить всю Тору целиком, когда он уже окажется в пространстве мира. «Лахры шибо малых вимбастуры алпив у мешаки хейхулу». То есть, вот он, после того, как ангел ударяет его по устам и заставляет его забыть все и так далее, в Ниде там же. «В мешах кол гимей хайов» — на протяжении всех дней своей жизни, вот он может овладеть всей Торой целиком. «Рьей июн янкев, вец йойсов» и так далее. Рэбе ссылается на ряд составителей, часть сочинений которых мы сейчас в Пинуахе проштудируем. Как написано, Тора приказал на Мойше, наследие на общине Якова. 16-я сноска, просто ссылка на Пашес Броха. Окей, 15-я сноска в Пинуахе. Честно говоря, я рассчитывал на оригинальное толкование в трактате Нида, но почему-то он его здесь не приводит. Может быть, просто оно фигурирует в выдержках из этих составов комментаторов. Сейчас увидим. Июн Янкев. Первая книжка. Первый комментатор на трактат Нида в таком и в том месте. Годы лоймдемы мей колатыра кеймет левасеев мишакеах ешлоймар. По поводу того, что обучают его всей Торе, учат с ним всю Тору, коли потом его заставляют забыть всю эту Тору, то как это понимать? Надо сказать. Шелыках лоймдена исой колатыра. Для того учат с ним всю Тору. Лефиши свирлагэм дьейцер гора нитен бой мишас яцира. А по той причине, что полагают они, мудрецы, в смысле высказавшие данное толкование, что яцер гора, дурное начало, вкладывается в ребенка с момента его создания. Вия влад боет бемее имей в яйце. И если бы не усмиряющая сила Торы, ну, как ребенок сидит в Ешиве, учится, ну, вот пока сидит и учится, ну, по крайней мере, не грабит винные лавки, там, ведет себя более прилично, не бегает по улице, задравши хвост. Вот для того, если бы не сдерживающая силы Торы, то он бы легался в утробе матери, в яйце, и родился бы преждевременно, там, погиб бы, может. «Лыхах ломден и мэй колатыра, тавлен яйцер гора». Поэтому изучают с ним всю Тору, которую наши мудрецы называют лекарством против яйцер гора. «Век мой шикосов бихидушейну перек хэбэп». Перек Хейлек дав цадикалевка, смотри наши хидушим в таком-то месте на трактат Сангедрин. Велыгохик шиёйце лавира эйлом мишакех колатыра. И по этой же причине, если я правильно понимаю, это и же, он забывает всю Тору, вернее, его заставляют забыть всю Тору, когда он выходит в пространство мира. Легохи бемес боет в яйце, лиман домар де яйцер гора, нитен бой мишас яцио. И когда он выходит из, но он начинает, да, легаться, ну, в смысле, бунтовать против божественной воли, и его и выходит благодаря этому. То есть, вот этот зародыш. Когда перестает с ним учить Тору, он начинает легаться и так далее. А по мнению тех, кто полагает, что яйцер горов внедряется в человеческое существо с момента выхода, то есть с момента родов практически, свирлахэм, как они это видят, «делыхах ломет бэмэе и мэйки дэйши яги ахарках бэмбатэйро», что для того он учился в утробе матери. Первая версия, что это изучение, оно давало возможность ему не рождаться. Потому что если бы с ним прекратить изучение, то он бы сразу стал брыкаться, крутиться, там, я не знаю, в общем, выражать свое непокорное Богу «я», и сразу родился бы. А вот потом прекратили с ним учиться, вот он бам-бам и рождается. А вторая версия, что для того он учился в утробе матери, для того, чтобы потом он достиг Торы, «Вейгей ноях викал альгидей сияту дишмаю лихавен диврей тейро ал мехуно к мой шеломе тхила». Чтобы потом, когда он, мол, родится, чтобы ему было легко и просто, благодаря поддержке со стороны небес, слова Торы правильным образом интерпретировать. «Лыхавен алмехойна» – это имеется в виду от слова «кавана» и то, и другое слово. «Мехойна», «мехавно» – как надо читать, честно говоря, не знаю, «мехуна» – тоже от слова «кавона». То есть, чтобы он направлял слова Торы в нужном направлении. Понятно, что многие вещи в Торе можно проинтерпретировать так, а можно проинтерпретировать эдак. И зачастую достаточно сложно попасть в истинную кавону. Помните наше рассуждение про дом Гиллеля, дом Шамая? Вот как они, значит, как они интерпретировали по-разному, с точки зрения разных подходов. И вот как попасть в нужную стезю, в нужную струю, как бы. Так вот, человеку почему удается попасть в нужную, вот действительно прицелиться правильно в области изучения Торы, потому что он уже учил эту Тору. Вот эту Тору в том числе он учил, будучи еще в утробе матери. «Велыхахме мишакеах койдам яцийосы», и для этого заставляет его забыть всю Тору до выхода на простор мира. «Кедейшета гей абхира бы йоды ливхер бы хаим», для того, чтобы у него была свобода выбора, чтобы он мог выбрать жизнь, или добавим от себя наоборот, «вейгей с хорой кофуль», и награда его была бы удвоенной, умноженной, «машенкин имия бехреах баал туэра митхилас и цирос», и что было бы, разумеется, не так, разумеется, я от себя добавил, если бы он рождался уже прямо-таки вот с абсолютными знаниями Торы, тогда у него свобода выбора была бы такая достаточно условная. Следующий составитель – «Эц Йойсеф», в таком-то месте, тоже, ну, вот на трактат Ниды, в таком-то месте. «Валихиура маате элэс белимут кевенша мешакихен эйсэй». Вопрос тот же самый. На первый взгляд, а в чем смысл? Ну, то есть, первая ссылка, кстати говоря, отметим, она подтвердила версию, высказанную Рэбе мысль, что он изучает всю Тору целиком, чтобы потом овладеть всей Торой, когда он уже родится. А это, в свою очередь, является прояснением того, что Рэбе говорит в оригинальном тексте беседы на тему того, что ребенок овладевает всей Торой целиком моментально после рождения. То есть, на самом деле, это усиливает наше понимание о правах новорожденного еврея на всю Тору целиком, он не только теоретическими правами какими-то обладает, он только что, но на самом деле он знал ее целиком. Единственное, что его заставили ее забыть, ну так это вопрос технический. Вот видите, из первой ссылки понятно, что это всего лишь такая вот процедура, гарантирующая обладание им свободы выбора в дальнейшем. А так-то вообще могли бы на самом деле и не заставлять его забывать всю Тору целиком. «Валихиура матаилас», да, в следующий комментатор, Эс-Ейсов, задается тем же самым вопросом, а какой толк учить Тору, если потом все равно его заставляют ее забыть. «Ах евуэр алпи маши косова алших», станет это понятным в свете того, что пишет Алших, такой известный законодатель, «Ал маши ану оймрем» относительно того, что мы говорим. «Весен халкейну бессеросеху» – «Дай долю нашу в Торе твоей». По окончании каждой молитвы Шмонесра мы с вами произносим такую формулировку, включающую в себя также и эти слова. «И дай нам долю в Торе, долю нашу в Торе твоей». «Алифиши колан ишомис, омду алгар синави, киблу кол эхот хелки бетейра». Алших объясняет, что это за доля такая наша в Торе. Тора – это же не пирог все-таки праздничный, который там у каждого есть своя доля какая-то, там в кусочек ему отрезали. Так вот, каждый участвовал, каждый еврей, так или иначе, душа его, по крайней мере, предстояла Всевышнему при даровании Торы, каждый из евреев получил свою долю в Торе. Лазе омар бегемора и гату мацосо таамин киодам шимой цавидосей. По этой причине в Геморе высказывается, например, в том ключе, что это одно из высказываний мудрецов, которые Ребе велел заучить наизусть, во всяком случае, часть этого высказывания. Если человек утверждает, что он тяжко трудился и обнаружил таки свой кусок Торы, вот что-то такое, нашел Йогату Мацосо, трудился ты и нашел ты, то верь ему, как человеку, который нашел свою пропажу. Лефиши Гухелкей. Почему? Потому что в Торе у каждого еврея есть какой-то кусок, который является действительно его. Вот он его вправе обнаружить. Велихах, илу лой гою миламдина и сои бмеймей. И по этой причине, если бы младенца в утробе матери не обучали Торе, лой гою йохал ле аге хелкей бетейросы, он бы не смог найти, вот, не обнаружить, достичь своей доли в Торе. Аф аль еды егиейсов, даже за счет великого труда. К Моше Косов Афалтон, как пишет такой-то составитель, шлой йовин одам клол бедворима, мшерлой кодма бхэм шум едия ой махшова, что человек не способен в принципе понимать вещи, относительно которых у него не было никакого знания и никакой мысли. То есть должна быть какая-то предварительная мысль. Но если я правильно понимаю, Это скобка началась, и скобка, подозреваю, не очень долгая, но такая крупная. Если я правильно понимаю, это о том, что если мы с вами, совершенно по-разному понимается материал, если о нем человек какое-то предварительное представление все-таки имел, или совсем никакого представления не имел, воспринимаются вещи, разумеется, лучше, если есть какая-то подготовка, хотя бы поверхностная. Ну и вот некто Фалтон, к сожалению, не знаю, кто это такой, утверждает, что человек, в принципе, не способен воспринять предмет, если у него не было какого-то предварительного знания о нем. А вот маши шома и ро кварб ме и не нея, бейзе реме сой гиргур, йошув вейскереем. Но та вещь, которую он хотя бы как-то намеком была для него уже обозначена, или он видел что-то такое подобное, или помышлял об этом, то это легче усваивается, и он будет запомнит эту вещь. «Ваим лой гоя шейхеах, лой гоя цорих ли исагеа, и если бы он ее...» То есть, если бы вообще, в принципе, он с этим не был бы знаком, то потом бы он не смог бы отыскать свою Тору. А отыскание своей Торы, если я правильно понимаю, вот из пафоса этого отрывка, это одна из его таких существенных жизненных задач. Отыскание своей доли в Торе. Так вот, он не смог бы этого принципиально сделать, потому что он не был бы знаком с этим предметом вовсе. Следовательно, не мог бы его воспринять. Даже за счет великого труда там, и так далее. С другой стороны, а зачем его заставлять забывать... Дальше, следующий момент. А если бы он не забывал, то тогда ему не надо было бы трудиться. «Веймкен ботли схарве эйнеш». И тогда аннулировался бы схарве эйнеш. Тогда деактуализировалась бы идея награды и наказания. Дальше опять скобка. «Вегам и шиилу лой гоя шейхах лой гоя пойны годам клол лейна мазе». И также... Если бы человек не забывал Тору, то он вообще не обращался бы к этому миру. Выгоем мимаис бимшихи бе машхиюсейну. И различные тяги, я так понимаю, и вожделения мира, они бы вообще бы его не трогали, он бы ими гнушался. Рак мейхамас шихихо эйлом кемингоги нейгек. И получается, что только по причине этого забывания... Мир следует своему обычаю, но имеется в виду, что человек рождается, как мы бы сказали, нормальным. То есть, его тянет ко всяким разным глупостям. Если бы он рождался, не забыв Тору, то он бы сразу вот такой рождался, несколько отстраненный от реальности. Лыхах миламдина исоис хелки бимеи мей, по этой причине его, сколько закончилось, обучают его доли Торы. А, кстати говоря, вот здесь интересно, что по этой, с этой точки зрения не всей Торе, а доли в Торе. Что забавно. Хотя, в принципе, это может одно другому не противоречить. Легко предположу, и, в общем, так, наверное, и имеется в виду, и так предполагается, предположимо наиболее, что под долей в Торе имеется в виду именно какой-то взгляд на Тору в целом. Потому что, ну, не может же быть, что человек рождается, к одному человеку имеет отношение только законы Незикин, а к другому только законы праздников. И законы Незикин для него вообще не актуальны. Понятно, что к каждому еврею имеет отношение вся Тора целиком, только другое дело. А что ж такое тогда доля? А доля, по всей видимости, это взгляд какой-то, вот такой срез понимания Торы, который для него актуален как для личности, как для личности отдельной, там, с особенной индивидуальности и так далее. Так вот, поэтому его учат в утробе матери, обучают его доли в Торе, «Везе никра кола тейра», и это называется «всей Торой», «ройца лоймар», «кол хелки тейросей», а, вот здесь просто сам отвечает, то есть «всей доли Торы его, увецейсей лави ройлам ишках», а, нет, не отвечает, а при выходе в пространство мира он забывает это все. А потом, в результате своего труда тяжелого, напряженного, он может обнаружить свою пропажу. Потому что то, что он там видел, в утробе матери, и слышал, это все равно оставляет свой след внутри человеческом. Бекоях. В виде потенциала афальпиши и небепоэль, несмотря на то, что этот потенциал не реализован. То есть, ну, вот это вот какое-то там, значит, оставшаяся зарубка у него в сознании, пусть не раскрытая для него самого, она ведет его к цели. Велахен им йоймар лихо одам йогайте велой мацоси алтамин шезе меранимно. И по этой причине вот этот Йосеф тогда красиво проясняет нам начало этого высказывания мудрецов, которое он частично процитировал выше, что если человек говорит «я трудился и я нашел», то ты ему верь, потому что это, да, ну, так и должно быть. А если он тебе говорит «я трудился и не нашел», то ты ему не верь. Почему не верь? Потому что это невозможно. Потому что мир таким образом обустроен, и человек таким образом обустроен, вот в частности, тем, что ему с ним Тору проучивают, которую он должен потом отыскать в мире, еще в утробе матери, что такое невозможно. Если бы он приложил нужное количество, потребное количество стараний, труда, то он обязательно нашел бы свою Тору, потому что его к этому как следует подготовили в утробе матери. И так далее. Следующая ссылка и последняя из тех, которые Пинух расшифровывает, это Ликутей Тейра Алтеребе. В таком-то месте, на недельную главу шлах. У вазе юван мамера бисейну ша атинок беветны мей миламдина исей кола тейра куло. В ахарках миште мишакихин исой, мишакихин мимену. И в свете этого, в свете каких-то рассуждений в том мамере, из которого эта выдержка приводится, становится понятным высказывание наших учителей, что ребенок в утробе матери его обучают всей Торе целиком, после этого заставляют его забыть. Кейван шейги азман и лива лейт, бо малых лысомустеры алпив, когда наступает время его рождаться, приходит ангел, бьет его по устам, и вот он забывает. Улиговин лома миламди нейсы вахарках мишакихин мимену, и Ребе предлагает, автор Ребе предлагает ответить на тот же самый вопрос. Надо понять, мол, зачем же его тогда обучают, если потом заставляют забыть? Лифиши цорих лигайр бой ой равая. А нужно это для того, потому что необходимо, чтобы светил в нем свет Бога. Кидейши и росы алпонов, для того, чтобы страх его был на лице его. и чтобы была любовь перед Богом и страх перед Ним в сердце его. Лефихох миламди нейсей кола тейра куло. Поэтому обучают его всей Торе целиком. Шеги пхинаса макифим, которая представляет собой аспект макиф, окружающих светов. Умимену йойролой ойравая векояха ахава веиро. И оттуда, из этой Торы, которую он изучает в утробе матери, ему будет светить свет Бога, способность, он оттуда будет черпать способность к любви к Богу и страху перед Ним. В ахарках мишакахин мимену, а потом заставляют его забыть. То есть, ну, вернее, не заставляют, я все время беру, заставляют забыть, потому что мишакахин, не знаю, как по-другому перевести. Но в смысле совершают специально, намеренно совершают с ним процедуру. Вот бьют его по устам, совершают с ним определенную процедуру, которая отнимает у него память об этом. Вот отнимают у него память об этом. Бихдейши тихи зои савой дезоодам лив хербатоев. Зачем? А для того, чтобы наделить его таким образом возможностью служить Всевышнему. Поскольку служба, вспоминаем самых вов, последние майморим, служба – это в основном какое-то преобразование себя, прорывание через сокрытие, прорывание через непонимание, там, вот отсутствие памяти, кстати говоря. То есть, чтобы человек, имея источник божественного света внутри себя, имея потенциал любви и страха, он, тем не менее, шел к этим любви и страху через труд, через выбор. Дать его, наделить его возможностью выбирать добро, потому что выбор добра при отсутствии зла, при отсутствии альтернативы, он, в общем, не является выбором на самом деле. Векемаймар писхили вегеймер. И в соответствии с высказыванием, высказыванием в смысле строчкой из песни «Песни, открой мне», стучится к любимому и говорит ему «открой мне», к любимой, вернее, простите. Ах, Геора Сатейра, Шехиира, Шехиира, Геора Гдейла, Веацума, Бенишмос и Бетерм, Шенеславшилы, Гамри, Бегуфа, Хумри. Но вот это вот отцвет Торы, который светил отцветом великим и сильнейшим в душе его до того, как она оделась в плотское, в материальное, такое, в грубоматериальное тело. Яны и сены скоях леоис, она наделяет человека силой, способностью, шемейр бо ойратейра ахар шенеслабше бегуфа хумри, что продолжает в нем светить божественность в его, также в душе божественное, также после того, как душа оделась в грубоматериальное тело, шетухал и гавхим и хашухал и нейрахулю, наделяет его способностью превратить вот это тело, перевернуть его из тьмы в свет. Аль-Гидей, Еорос, Ойра, Агва, Ваира, благодаря свету любви и страха ко Всевышнему, Миирим, Меатейра, которые светят из Торы. Киаришиму, Нишер, Миора, Анал, потому что след от этого отцвета остается так или иначе в человеке. Шиойрлой, ойр, агава, веирами, той харишима, шиниша, ахара, шихихо. То есть светит ему вот этот вот нечто от этого отцвета, который светил, отцвет, который светил, оригинального отцвета, который светил в его душе до того, как оно оделось, как она оделась в материальное тело. От него, после того, как заставляют его забыть эту Тору, остается некая решима, остается след. И вот этот след, он и наделяет человека потенциалом духовным. Интересно, на самом деле, отметить, ну, просто у меня в голове, разумеется, у любого человека, я думаю, возникнет ассоциация, если он, в принципе, знаком с подобным материалом, ассоциация сотворения мира, когда первичный цимсум, он устраняет божественный свет из пространства халаля, но при этом от этого устранения остается решима, тоже называется решима, остается след, который является, ну, который играет существенную роль в дальнейшем функционировании мира. И вот здесь тоже полностью вроде как убирается память, осознанная память о том, чему обучали душу ребенка, считайте, во время его пребывания в утробе матери, ну, но это не мешает потом этому знанию в форме решимы воздействовать на его дальнейшее существование и наделять его необходимым потенциалом. И, наконец, завершение этой цитаты, 17-я сноска Мэришо Гилас Янкев. Тору приказал на Мойше, наследие она общине Якова. 17-я сноска, она уже под, после этой цитаты, за, даже за кавычками. Оригинал. «Рьей урьей рамбам, гилхас талмуд тейр рэшперг гимел, владмур азокен рэшперг далет». И смотри, рамбам, о закон изучения Торы в начале третьей главы, а у Алтеребе, у Алтеребе тоже есть сочинение под названием, отдельное сочинение, которое называется «Закон, толков... «Закон изучения Торы», и в ней начало четвертой главы. «Кесар тойро, арей гу мунах ве оймету мухан лихол исройл». Там Рамбам, сейчас сочинение Алтеребе здесь только поминается в скобочках, поэтому текст сам является цитатой из Рамбама. «Корона Торы, она выложена и стоит, дожидается, типа, готова каждому еврею. Шенни и Марк, как сказано, Тойра Цивилона Мейшем, Решо Гилас Янкеев. Как сказано в Торе, то есть Рамбам это учит из стиха, который мы выше привели в оригинале беседы. Тору приказал на Мойше, она наследие общины Якова. То есть, что отсюда следует с точки зрения Рамбама, ну и Алтеребе, по всей видимости, повторяет подобное, что обладание Торой, которая здесь называется короной Торы, это вещь, которая актуальна для каждого, любой человек, любой еврей. Вот по праву рождения он может стать мудрецом, может стать выдающимся знатоком Торы. Поскольку Тору приказал на Мойше, она наследие общины Якова. «Коль Миша Ирце, каждый, кто захочет, Йове Вейтель, пускай придет и возьмет». Здесь практически калька с толкования, которое приводилось нам выше в начале беседы. То есть, там пустыня, которая ничейная собственность, пускай там, кто хочет, придет, пускай и получит. Клоймар. То есть, Кейвен Шаатейро. Это все, это конец цитаты. Дальше текст сноски, то есть текст Ребе. Клоймар. Кейвен Шаатейро Гиерушил и Колехат Вяхас Мейсроль. Поскольку Тора... То есть, поскольку Тора – наследие каждому из евреев, «Лахен йохал лови велитло» – по этой причине каждый из наследников может прийти и получить ее, и взять ее, «Лилам дохулю» – изучать ее и так далее, «Адше ие мухтар бекесер тейра» – вплоть до того, что он станет мухтар бекесер тейра, станет коронован венцом Торы. На всякий случай… Помянем, что корона Торы, она выше короны священства и выше короны царства. То есть, это наивысшая из корон. И, казалось бы, ну, то есть, мы могли бы подумать, а, это для избранных, это не для каждого, это такое очень особенное. И вот это место в Торе, оно говорит нам о том, что у каждого еврея совершенно равные права. То есть, корон Торы хватит на всех, грубо говоря. Могут все евреи стать великими мудрецами, обладают на это правом. Обладают на это совершенно равным правом. Надо только прийти и взять. Вот так. В Алпизе, возвращаемся в текст беседы, в Алпизе Цори Лиговина, там же Шейхуса Шелятейра Лихол Исруэл, Найсес Беройш Хойдыш Сиван. И в свете этого необходимо понять причину, по которой отношение к Торе каждого еврея осуществляется в новомесяче Сивана, то есть в то время, о котором сам Бог высказался, а вот он настал час, когда я дам им Тору свою, когда они пришли в пустыню Синай. Мудгешес беках шебе йои мазе боу мидбар Синай. Надо понять, как, почему же это тогда связывается именно с прибытием в пустыню Синай мекейм гефкер, то есть в место ничейное. «Велой моким шебева алусам шельколбны Исруэл бешу зарабим векавица базек мышатыра нитно лэмалива алусам шельколбны Исруэл», а не отмечается каким-то другим, то есть, скажем, местом, которое находится во владении всех сыновей Израиля, в общественном владении, скажем, или чем-нибудь вроде этого. То есть, почему в Торе на стадии вот ее дарования, почему Всевышний отмечает, а вот, значит, вот настало время, чтобы я дал Тору всем сыновьям, чтобы я отдал им свою Тору, он отмечает именно в пустыне, которая указывает на образ принятия Торы, получения Торы через Гефкер, что вроде противоречит привычному нашему образу владения евреями Торой. Ну и, может быть, Тору надо было давать в каком-то месте, которое уже евреям присуждено по праву, которое является, по крайней мере, коллективной их собственностью. И вот это бы соответствовало метафорически, отвечало бы нашим представлениям, которые мы сейчас расписали в тексте в основном и в сносочках. Когда каждый еврей является владельцем Торы по праву, вне своего волеизъявления, ему никуда не надо бежать, ничего не надо из этого Гефкера брать, а он сразу владеет абсолютно всем, вплоть до того, что у каждого равные права, равный потенциал там, и так далее, от момента, вот секунды рождения. 18-я сноска по поводу места ничейного, Гефкер. Увифрат шемокин гефкер гу лой ракливны Исроэль элли хой бо, хол боя илам. Тут надо подчеркнуть, и это все время у меня в голове так мельтешило по ходу изложения, что здесь под местом ничейным имеется в виду не просто место ничейное, в смысле никому особенно из евреев не принадлежащее как-то вот в особенном ключе. Вот этому еврею оно принадлежит больше, чем другим. А ты можешь прийти и взять точно так же на равных правах со всеми евреями. А в этом толковании под местом ничейным подразумевается место ничейное вроде бы как вообще для всех, в том числе и для неевреев. То есть это какая-то вот такая субстатья к толкованию о том, что Всевышний предлагал Тору абсолютно всем вообще, всем народам. И уж по крайней мере народам, которые имели какие-то права теоретически на Тору, вроде наших родственников ближайших. То есть это обостряет вопрос еще более. И 19-я сноска – это Бершу Зарабим. А вот можно было бы давать Тору, можно, то есть ну вот, к нашему представлению, которое мы выше изложили, об обладании Торой, подходило бы лучше, если бы Тора давалась в том месте, которое находилось бы в совокупной собственности евреев или что-то в этом духе. Вот это вот Бершу Зарабим в общественных владениях, не в месте Гефкера, а в общественных владениях, скажем, где-нибудь на центральной улице какого-то очень крупного еврейского города, вроде Нью-Йорка. 19-я сноска. Лыгайр Шеройхов Шаройхов Дершу Зарабим Нилмед Миройхов Адерах Бемахны Львием Шебамидбар. Рэбе отмечает, что как раз тут очень здорово бы это подходило. Почему? Потому что, собственно, общественные владения, все вот эта вот история с владениями, какие владения считать единоличными, какие владения считать общественными, что такое птор, откуда и куда нельзя, собственно, выносить в субботу, это все учится из устройства еврейского стана в пустыне. И общественные владения, вот мы назвали с вами это жуткое число 600 тысяч человек, которые проходят через одну и ту же там улицу, скажем, ежедневно, это, мол, общественные владения с точки зрения письменной Торы, по всем мнениям, во всяком случае, откуда берется это число, а потому что моделью, из которой учатся и общественные владения в противовес частным, это то место еврейского стана, по которому евреи посещали Мишкан во время своей стоянки в пустыне. То есть, проще говоря, это ширина дороги в стане левитском, как он располагался в пустыне. Вот это вот место, оно было общественным владением, в смысле имело отношение ко всем евреям сразу, я так понимаю. Рэбе ссылается на Шульхан Арух Алтер Рэбе в таком-то месте. И Пинуах услужливо расшифровывает эту сноску. Это и в законах субботы, разумеется. «Эйзе гидде ршу зарабим». Что такое ршу за рабим? Объясняет там Алтеребер. Хойвес вышвоки марховим те зайн амо. Это дороги и рынки, ну, имеется в виду какие-то внешние там территории вне строений, шириной те зайн амо, шириной 16 ама. 16 ама — это 8 метров. Алте зайн амо, то есть 8 на 8 метров. Шекен гоя ройхов адерех бемахне львиим шеба мидбар. Поскольку такой была ширина дороги в левитском лагере, в левитском стане, в пустыне, через который евреи шли в Мишкан. В ей шоймрим шекол шейн шишим рибой ойврим бой бехол йоим. И есть мнение, согласно которому всякое место, даже такого размера, в смысле такая широкая достаточно дорога восьмиметровая, всякое место, по которому не проходит 600 тысяч евреев ежедневно, кедиглы мидбар, как, а откуда берется число 600 тысяч, потому что это как дегели пустынные, то есть как станы еврейские, эйнер шузарабим, мелы кармелис. Оно представляет собой нер шузарабим, даже с точки зрения других всяких стандартов, других параметров шузарабим. Там понятно, что у шузарабим есть в качестве параметра не только ширина и минимальная длина, но еще там другие там, ограничения, другие описания. Вот помимо этого, сколько человек по ней проходит. Если там не проходит 600 тысяч человек ежедневно, то это не ршу за рабим. По какой причине? По той же. Потому что в качестве модели берется житье, бытие еврея в пустыне.